Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня 31 июля 2023 года, и наша тема сегодня – причина точности украинских ракет. Она вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, мы в прошлой нашей передаче говорили как раз о морском терроре и зерновой сделке, и в частности связывали ее как раз с наведением на цель морских беспилотников, запущенных с Украины, с сухогрузов там или так далее. И после этого, вот буквально на следующий день, прошло сообщение от замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского, который, кажется, является также командиром или заместителем командира батальона «Восток», который в своем телеграм-канале написал буквально следующее. В одном он, то есть противник, нас сейчас переигрывает в точности импортных средств поражения. Ну и традиционно в дальности. И далее в вопросах тяжелых систем мы опираемся на ту базу, под которую отформатирована наша промышленность. В этой сфере положение в одночасье не изменить. Таким образом, ну, слушатели и зрители, может сложиться парадоксальное такое впечатление, что с одной стороны говорят о каких-то сверхточных системах поражения российской армии, там типа всяких калибров, искандеров и так далее, а с другой стороны вот Ходаковский, который находится как бы близко к полю боя, говорит о преимуществе украинской армии в точности импортных средств поражения. Тут надо внести некоторую ясность. Ну, во-первых, конечно, когда Ходаковский говорит, он говорит о тех средствах, которые доступны, с одной стороны, в ДНР и ЛНР. То есть это не «Искандеры», это не «Калибры», которые запускаются, конечно, из других мест и в глубине России. Поэтому тут как бы сравнения с ними нет. Но, с другой стороны, с теми средствами, которые они располагают, то есть всякого рода торнадо, ураганы, там высокоточные боеприпасы типа «Краснополь», кажется, и так далее. Вот эти импортные средства, в частности, так сказать, ракеты, которые поставляются Украине, они являются, по мнению и отзывам, вот, человек, который присутствует, что называется, рядом в поле боя, более точными и более дальними. Почему так происходит? Ну, можно было бы, конечно, поёрничать на эту тему и сказать, что там стабилизаторы украинских ракет смазывают салом, и они от этого, так сказать, точнее летят. Вот. Но в действительности вопрос серьезный, потому что вопрос ведь даже не в том, какая именно ракета там заряжена и откуда она запущена, а в том, как она наводится на цель. И вот здесь вот прямое сочетание с той темой, которую мы уже развивали в нашей прошлой передаче, это откуда берется целенаведение. Я хочу сказать, что эта проблема не новая. Вот еще во время Второй мировой войны был такой известный самолет у немцев. Они его называют Фокке-Вульф 189. Они его называли «Летающий глаз» или «Филин». В наших войсках он получил название «Рама», то есть ввиду такого характерного фюзеляжа из двух килей, на каждом из которых находился по мотору, а в середине была подвешена такая гондола. Вот эта «Рама» не была каким-то особо быстроходным там или совершенным самолетом, но она могла забираться, во-первых, очень далеко, в смысле высоко. Она обладала хорошей оптикой, живучестью. И на самом деле, несмотря на ее тихоходность, она была сравнительно тихоходной по сравнению с истребителями, ее сбить было достаточно трудно. Но то, что она исполняла, она корректировала как раз артиллерийский огонь. То есть за счет своей оптики, так сказать, при достаточной даже высоте, на которой она могла забираться, чтобы так до нее не могли доскочить, она, тем не менее, могла видеть артиллерийские позиции и передавала их непосредственно вот, противнику, который, соответственно, по ним наносил уже более точные удары. И поэтому был такой, как бы, поговорка, что если, так сказать, появилась рама, значит, жди бомбардировщиков или артиллерийского налета, который будет тут же происходить вот, в тех местах, где он есть. Так что эта система была отработана и известна уже достаточно давно, уже тому 80 лет. Но система вот современного наведения, разумеется, не требует, чтобы рама где-то или ее аналог болтался там над точкой применения удара. Сейчас как бы средства радиолокационной и прочей разведки, они являются достаточно совершенными и действуют на расстоянии. Я это говорю к тому, что в прошлой передаче мы как раз обращали внимание на то, что вот в момент удара по Крымскому мосту, который с учетом того, что эти морские беспилотники действовали ночью, то есть в условиях плохой видимости. Их оптические приборы, которые низко расположены, поэтому не позволяют на перспективу, да, видеть, они, может быть, годятся для того, чтобы навести на какую-то цель типа корабль, да, который силуэтом возвышается над морем, да и то в последний самый момент. А вот что касается их точного позиционирования под мостом, вот здесь все гораздо сложнее. Да, так сказать, тут для того, чтобы взорвать это точно под перекрытием моста, требуется, ну, прямо сказать, ювелирная точность, которая вполне перекликается с тем, о чем сообщает вот, Ходаковский. Спрашивается, откуда она берется. И вот здесь вот мы снова приходим к той же вопросу о ЖПС и о том, что она имеет как гражданское, так и военное применение. Если брать ее общеупотребительное применение, я уже приводил в прошлый раз пример с автомобильным навигатором. С ним так точно не прицелишься. Он даже на параллельных улицах ошибается, если таковые имеются. И явно для удара по военным целям не годится. А вот то, что есть гораздо более точная система наведения, при которой такая возможность обеспечивается, об этом говорит и Ходаковский, и, собственно, то, о чем мы говорили в прошлой передаче, да, то есть она откуда-то должна взяться. Иначе говоря, проблема не в ракете, которая является там более точной, ну, про дальность это вопрос такой. Как говорится, больше положишь пороха, значит, дальше пролетит. Ну, в смысле, крупнее будет ракета, дальше она пролетит. Но что касается ее точности. Вот точность берется не от того, что там какая-то супер-пупер боеголовка, а то, что ей передают точно координаты наведения. И вот эти координаты наведения, они должны откуда-то взяться. И учитывая то, что сама система GPS, она находится под ведением американского Министерства обороны, и хотя утверждают, что она общедоступная, она ее не загрубляет, но тем не менее какие-то каналы сверхточные наведения там существуют, которые просто не являются публичными, то отсюда происходит вывод. Вот те координаты, по которым точно бьют американские цели, если они бьют точно, да, потому что далеко не все украинские ракеты бьют точно, они передаются американцами. То есть, так или иначе, через свою глобальную систему наведения, через те технологии, которые им известны для того, чтобы сделать ее особенно точной. И вот дальше целеуказания осуществляют именно они. То есть, иначе говоря, если украинской армии захочется выстрелить по какому-то, там, я не знаю, объекту, условно говоря, в Донецке, который американцы не считают особо важным, то эта ракета упадет как попало. А вот если надо ударить, допустим, по Крымскому мосту, который с американской точки зрения является тоже стратегическим объектом, во всяком случае, если бы его взорвали, то ему было только лучше. Значит, они передадут туда точные координаты, как именно в какую точку надо ударить. Осуществить уже дальше эту украинскую военную машину или нет, это другой вопрос. Но координаты берутся именно оттуда. И отсюда существенный вывод о том, что вот эта вот прокси-война, о которой мы говорим, и о которой говорят, она не какая-то виртуальная, что вот где-то там кто-то воюет чужими силами, поэтому это вот прокси-война через чужие. Это совершенно конкретное соучастие в этой войне, то есть, иначе говоря, американцы и их военная машина – это составная часть той войны, которая ведется на Украине. Не просто в плане поставки какой-то техники. Там мы его поставили, а вы дальше разбирайтесь, как хотите. Да? А именно в плане прямого участия в нанесении военных ударов, в том числе и по Российской Федерации. Что ты хочешь добавить, если, Вадим, давай, а потом я продолжу.
Так какой здесь противоречие с прокси-войной. То есть это же и есть состояние, когда не просто там чужими руками, но эти чужие руки активно направляются, управляются, финансируются, даются координаты, снабжается техника и всяческое участие. Так это же есть прокси-война. Ну, может быть, большим участием, вот и все. Потому что настоящая-то война – это когда именно конкретно один противник против другого. То есть американцы с нами воюют путем Украины, а мы с ними не воюем. Мы с Украиной воюем.
Ну, в этом-то и состоит, собственно, вопрос. Потому что, когда осуществляется вот такое целенаведение, о котором я только что говорил, да, то, ну, грубо говоря, оно сейчас вот с этими полетами Global Hawk там и тому подобное выглядит как примерно то, что если бы в Отечественную войну наши, как говорится, деды и прадеды, да, они не сбивали рамы или не старались их сбить, просто потому, ну, он летает, он же никого не трогает, понимаешь? Он же не атакует нас непосредственно. Но именно благодаря ему и осуществляются вот эти самые атаки. Поэтому я полагаю, что если вот эта вот проблема точности украинских ударов беспокоит и российские, так сказать, республиканские, донецкие, луганские вооруженные силы, то надо пристальное внимание определить на то, кто наводит на эти цели. А это далеко не всегда какие-то там шпионы, понимаешь, которые что-то там передают на бумажке. Они что могут передать на бумажке? Они могут передать сведения, что вот в таком-то доме, допустим, находится, по их мнению, штаб, склад, там, ну, я не знаю что. Ну, координатов-то уже ПСовских они им не передадут. У них, кроме гражданских, как бы, навигаторов, вряд ли что может оказаться. А вот навести точно на этот дом, с точностью там до 10 сантиметров, да, это может только американцы. При этом надо отдельно вот что подчеркнуть, чтобы не было какого-то сомнения, что это там американцы дали хохлам доступ к GPS-у, и поэтому они теперь им пользуются как хотят. Доступ к GPS-у имеет каждый свободный гражданин этого мира в гражданском исполнении. А вот в военном исполнении, какая именно технология применяется для того, чтобы сделать его особо точным, про это Министерство обороны, которое американское, которое, еще раз повторюсь, владеет всей этой системой GPS, оно ничего не говорит. И, скорее всего, не скажет. Потому что это часть секретной технологии. Она совершенствуется. Она не всегда была такой. Когда-то точно GPS, когда оно запускалось в военном исполнении, была до 10 метров примерно. Вот тогда, когда они ее загрубляли. Когда гражданская точность составляла примерно 100 метров, да, а военная где-то 10. Это было в начале действия, конец 90-х годов. А вот сейчас, как утверждают, опять же, я это не мерил, проверить не могу, но эта точность где-то до 10 сантиметров доведена, то есть увеличена чуть-чуть, в 100 раз. Это не происходит просто так, само по себе. Количество спутников GPS, кстати, не изменилось, да, надо заметить. Что их как было 32 на орбите, так и есть. Причем там действующих 31 только, по-моему, является. Остальные, один там выведен из эксплуатации. Да и то из этих 31, там большая, ну, некая часть является резервной. Скажем так, то есть на всякий случай. Поэтому эта точность, несомненно, повышалась. Видимо, в ней заложены были в системе какие-то свои, как говорится, дополнительные механизмы. И этими механизмами американцы, безусловно, владеют. Но давать их кому попало, это в данном случае относится к Украине, они, разумеется, не намерены. В первую очередь потому, что любая секретная информация, как только она попадает на линию фронта, она становится не секретной. Просто потому, что ей в том или ином виде овладевает противник. Либо за счет каких-то приборов, либо за счет, так сказать, предательства, либо за счет еще чего-то. Ну, в общем, короче говоря, то, что попадает на линию фронта, уже не секретно. Так, по общему положению. Поэтому я думаю, что с ним они, естественно, этим не делятся. Они просто это целеуказание, достаточно точное, в нужных им случаях дают. И вот для того, чтобы его дать, нужны какие-то инструменты. Одного просто спутника GPS-овского на высоте 20 тысяч километров для этого недостаточно. Для этого нужен тот, кто может принять этот сигнал со спутника правильным образом и правильно его транслировать. А вот здесь мы как раз приходим к роли стратегических беспилотников, всяких там самолетов, аваксов, которые они, впрочем, не особенно стараются запускать туда, вот в линию, так сказать, фронта. они преимущественно действуют беспилотниками. Но беспилотники выполняют сейчас вот ту же самую функцию, что во время Великой Отечественной войны исполняла РАМА. Вот, фактически это та констатация, к которой мы приходим по результатам, которые поступают с линии фронта, и, как говорится, по аналогии их действий в современных условиях. Пожалуйста, Вадим, если тебе что-то есть добавить.
Да нет. Пожалуйста, продолжайте. Я просто знаю, что как бы на ракетах, которые перехватывались, да, и когда американцы отчитывались про свое ПРО по поводу точности, то чтобы их перехватить, на них ставили в свое время датчики.
Сигналы. Ну, это... Вадим, ты понимаешь, это...
не всегда срабатывало, понимаете?
Нет, это старая фишка, и, в общем, это просто один из примеров, да, того, почему ни на каких маневрах в настоящей войне не обучиться. Потому что, когда происходят маневры, то тот, кто их проводит, он должен показать, что он вот самый, самый клевый, так сказать, и самый крутой, который только есть. Никто не проводит маневры для того, чтобы показать, что, блин, ну мы в полной заднице. Такого не бывает. Ни с одной стороны, ни с другой. Поэтому, когда в них что-то не склеивается, ну, чуть-чуть слегка, то в них вносят какие-то небольшие поправочки, которые позволяют, так сказать, контролирующей стороне, которая не организует эти маневры, а просто смотрит за ними, представить, что, ну, на самом деле тут все супер-пупер. Ну, самое простое, это, естественно, поставить маячок. Понимаешь, тогда ракета, она будет как бы стараться туда попасть. Другой вопрос, что и это может не всегда сработать, но все-таки вероятность попадания это сильно повышает. Это знаешь, как в свое время вот с вот этим вот терактом, да, 11 сентября 2001 года, когда самолеты попали точно в две башни, два самолета, две башни. Ну, на самом деле, гражданский самолет вот так вот нацелить, чтобы точно попал в башню, с учетом того, что он разворачивается там где-то на радиусе порядка километров 20, да, это практически нереально. Вы спросите, как он заходит на аэродром? Так на аэродром-то он как раз потому и заходит, что там есть радиационные маяки, там есть средства наведения, там есть система навигации, поэтому есть возможность точно приземлиться. Даже на авианосец существует такая же система навигации, там никто не приземляется вслепую. А вот что касается, так сказать, башен, то понятное дело, что для того, чтобы самолет туда попал, значит, там должен был быть какой-то радиомаяк. Ну, я называю его радиомаяком, он может быть разным. А для того, чтобы он был принят, его сигнал, значит, самолет соответствующим образом должен был быть оборудован. То есть, в нем должно было быть устройство, которое позволяло по этому сигналу идти. А оборудование самолета, это уже не объяснишь никакими там террористами, которые взяли тут, повыскакивали с ножами в полете. Да, и вот этот вот персонал таким образом заставили куда-то лететь, не пойми куда. А сами, научившись управлять самолетом честно, одномоторным, там, легким, так смело сели за руль Боинга, так сказать, и в легкую, так сказать, его вписали в дом. А потом еще раз вписали. Ну, вот, не бывает, да, значит, все эти чудеса раскрываются как раз тем, что необходима система наведения. И вот с точки зрения ракет, это та же самая история. То есть вопрос не в том, что эта ракета какая-то такая суперсовершенная, что она прямо бьет белку в глаз. А в том, что существует система наведения, которая ведет эту ракету и дает ей точную координату. Но для того, чтобы ее, эту точную координату обеспечить, необходима как раз логистика, которая находится вне ракеты. И вот эту логистику, кроме Соединенных Штатов, обеспечивать некому. А поскольку эти ракеты стреляют, то есть они не просто абстрактно поставляются, они стреляют по конкретным целям, то вот это наведение на конкретную цель обеспечивают американцы. Другого выхода нет. Понимаешь? Причем безразлично, какие это будут ракеты. Американские или там французские, немецкие, английские. Все равно. Главное, что эту систему наведения на ракеты есть кому обеспечить. Вот в чем, собственно, суть проблемы. И что я, собственно, хотел сказать. Вот, объясняя эту причину точности, которая, ну, может быть, Ходаковскому там... не совсем понятно, но я думаю, что сейчас после нашего разъяснения станет яснее. Пожалуйста, если ты что-то почему, хочешь сказать,
Владимир. Почему ему до этого не было понятно, что, ну, участие?
Видишь ли, это вопрос неочевидный. Потому что, во-первых, надо как бы немножко техническую подоплеку этого дела знать, да, откуда что берется. И далеко не каждый полевой командир, который, безусловно, в бою, исполняет свою роль и наверняка исполняет ее хорошо, он просто в курсе вот этих дел. Тем более, когда об этом никто не говорит. Понимаешь, мы вот с тобой говорим об этом сейчас впервые. Потому что до этого все разговоры сводились к тому, что да, вот тут ударили по Крымскому мосту, но где-то там маячил Global Kafka. Нафига он там маячил, да фиг его знает. Может быть, так за результатами смотрел. Понимаешь? И поскольку эти полеты регулярные, тех же самых Global Kafka, да, и далеко не каждый из них сопровождается, ну, условно говоря, взрывом Крымского моста, то можно сказать, ну, а может он просто так там летает, ну, нравится ему типа это. Ну, вот его так запускают, чтобы крылья размял. Знаешь, хотя у каждых полетов есть, конечно, конкретная цель. И потом надо иметь в виду второе, что вот, проводя параллель с Фукивульфом 189, он же Филин или Рама, он-то действительно выдавал целеуказания, но конкретную стрельбу осуществляли все-таки командиры артиллерийских орудий и батарей. То есть наличие целеуказания еще не значит, что туда будет выстрелена ракета. Понимаешь? Вот когда это нужно обеим сторонам, да, и тот, кто указывает цель, и тот, кто стреляет, то она, так сказать, попадает туда точно то, куда надо. А до этого можно выдавать все, что угодно. Им могут воспользоваться или не воспользоваться. Так что здесь картина такая. Но в тех случаях, когда эти атаки происходят, и происходят удачно, они происходят именно по этой причине. И, кстати сказать, когда вот сейчас, так сказать, Укрсторона настаивает на том, чтобы ей все больше и больше дальности ракеты, так сказать, придавали. Значит, понятно, что она уже, это нужно не для того, чтобы бить там по этому несчастному Донбассу и Луганску, да, а нужно стрелять вглубь России. И это снова ставит вопрос, а вот цели им будет указывать кто? И как именно? Я не исключаю, что для американцев существует и логистическая проблема. То есть ракеты-то мы вам можем поставить, допустим, там на 500 или на 1000 километров дальности, а как мы их наводить на цель будем? То есть надо, чтобы где-то там или Global Hawk маячил, или, так сказать, еще какая-то система работала, которая позволит вот это вот точное целеуказание дать. Вариант, конечно, стрёмный. Потому что понятно, что чем больше таких целей указывает американская военная машина, тем, как говорится, больше она напрямую ввязывается в русско-украинскую войну. Точнее говоря, в войну с Россией. Ну, вот, рано или поздно на это должна следовать реакция. Я всегда сторонник за то, чтобы реакция следовала рано. То есть тогда, когда есть возможность на нее адекватно ответить, и когда еще не нанесено слишком много вреда. Вред все равно наносится, но хотя бы его будет меньше, и он будет не такой чувствительный. Пожалуйста, Вадим.
Не, ну, тема закрыта, я думаю. Что здесь можно добавить?
Да, да. Ну, давай тогда к вопросу перейдем. У нас больше останется для этого времени.
Да, давай.
Так. О, хочется просто поздравить. Тут наш давний слушатель АИГРЕК, который выступал с едкими комментариями, опять появился. Не украинских ракет, а нацистских ракет. У них чертовски хорошая американская и натовская разведка, будь она неладна. Вам в теплом и уютном патриотическом тылу это трудновато понять. Сразу и второй комментарий. Точность их разведки мы оценили всей ротой имени денацификатора Смирнова без исключения на своей шкуре. Не стоит надеяться на шапкозакидательство уважаемого Валерия Марксовича и товарища Кирюхина. Я во-первых строках письма, да, хочу сразу сказать, ну, наконец-то, мы вас что-то заждались. Давно не слышал. Я так понял, что вот после наших обменов мнениями, которых уже, наверное, месячные или более того давности, вы все-таки вняли просьбам или предложениям нашим и продвинулись все-таки до передовых окопов Донбасса, где вы как раз вместе с батальоном Азов, Айдар там и тому подобное, наконец-то показали, так сказать, этим, этой Русне, так сказать, где раки зимуют. И сейчас, возвращаясь, как говорится, с линии фронта, наконец-то поделитесь, вот как там вы воевали, как вы там вот... Вы нас все время туда отправляли, но я так думаю, что лучше всего отправлять, конечно, тех, кто движим личным примером. Вот вы взяли, так лично пошли, да, и лично там всех сокрушили. Жалко, что вы вот боевыми впечатлениями не делитесь. Вот. Что же касается существа этих, так сказать, мнений, если вообще они есть, это существо, то ровно то, что я сказал только что, как раз состоит в том, что никаких натовских или прочих разведок в этом деле не нужно. Речь идет не о разведке, которая, там, грубо говоря, узнает о каком-то объекте, ну, предположим, неком объекте, там, оружейном складе, я не знаю где, под Белгородом, там, в Донецком, в Запорожской ГЭС, АЭС, или там прям непосредственно на месте вот этой вот разрушенной Каховской гидроэлектростанции, а о их точных координатах. Вот сказать где и дать точные координаты, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что сказать где, это еще не значит точная координата, по которой пролетит ракета. Ракете плевать, как вы называете это место. Там тем, другим и всятым. Для того, чтобы точно попасть в цель, ей нужна точная координата. С точностью там до минут, секунд или миллисекунд. Я имею в виду в географическом исчислении. Вот эти координаты должен дать кто-то. И это говорит, не натовская разведка, не какая-то там другая американская, так сказать, разведка в плане стратегии, это дает конкретные технические средства. И вот эти конкретные технические средства, американские, разумеется, они как раз и участвуют в этой войне. Пожалуйста, Вадим, тебя там тоже шапка закидательству причислили, да. Я, кстати, не понял, где это мы кого-то шапками закидывали. По-моему, мы как раз к противнику и к нацистам на Украине относились всегда очень серьезно. Во всяком случае, я именно к этому всегда призывал. Пожалуйста, Вадим.
Нет, на самом деле, меня сюда тоже приписали, но у вас уже с этим товарищем Игриком какой-то симбиоз. Понимаете, вот это вот... То есть, он ожидает какого-то троллинга ответного от вас, и вы даете, то есть он как-то так литературно пытается, вот, как по-интеллигентски, вот, но по форме интеллигентски, а по содержанию, естественно, такое тоже быдлячество. Типа, можно сказать, что ты не в окопе, что ты на диване сидишь, а можешь так вот это все обрисовать красиво, такую мелодию нарисовать, так, понимаете, вот, а где вы, а почему вы не там, вот, а хотелось бы. Ну и вы как бы здраво отвечаете, и учитывая, что это длится уже... Ну, как минимум года два, на самом деле.
Ну, да, да, я знаю.
Да, по-моему, он даже раньше начал, так сказать, по поводу Украины что-то говорить. То это уже такие долгосрочные отношения, можно сказать. Вот, и то, что такое... Уже можно по поводу, скажем так, вопросов и ответов, если бы кто-то написал бы брошюрку по этому тему... Ой, да, это было бы красиво, что спрашивают и что отвечают. Поэтому я только Игрика приветствую, это сплошное удовольствие получать такие комментарии обратно. Я здесь выступаю исключительно в качестве зрителя, такого же, как и остальные.
Нет, ты знаешь, Вадим, я на самом деле, вот абсолютно без шуток, я отнюдь не противник таких комментариев, потому что...
Я тоже.
Нет, я объясню почему. Ну, в первом приближении они, конечно, вносят, так сказать, в наше достаточно серьезное повествование все-таки какую-то веселую струну. То есть позволяют, ну, как бы разрядить нашего слушателя, да, то есть не только говорить им о каких-то сугубо таких серьезных вещах, но и как бы повеселить его в совокупности, это раз. А во-вторых, я понимаю, что мотивация такого рода комментариев или вопросов, это, ну... поставить нас, как ведущих эти передачи, в максимально какое-то неудобное положение, да, вот как-то нас поддеть, да, ну, в этом смысл троллинга. И поэтому, как бы, глубина мысли, которая заложена в такой троллинг, потому что видно, что человек же старается, да, он старается как-то достичь этой цели, вот, она показывает, насколько, собственно, прочны наши позиции, насколько их трудно вот этим вот троллингом ущипнуть. Поэтому это, по сути дела, ну, в общем-то, да, позитивное явление. Нет, я понимаю, что многие люди вот на этот троллинг как бы обижаются, там, воспринимают его всерьез, там, начинают как-то там яростно отвечать. Я его воспринимаю вполне, вполне положительно, потому что вот по этим двум причинам. Вот, поэтому меня он ничуть не коробит. Вот, если Аигрек, так сказать, хочет и дальше это продолжать, вылезя из донбасских окопов, в которых, я подозреваю, все-таки так и не было, только все нас пытался туда отправить. Ну, пусть, как говорится, пытается, пусть находит в этом и свое удовольствие. Я думаю, может быть, наши зрители тоже это оценят. Так. Еще один вопрос вот от слушателя Ирна 785, нашего регулярного слушателя. Что произошло в Нигерии? Это народный переворот или что-то еще? Она ведь даже когда-то была колонией Франции. Я, во-первых, сразу уточню. Не в Нигерии, а в Нигере. Это вот страна с таким, как ее сейчас иногда называют, неполиткорректным названием. Вот. Нигерия только отчасти, а Нигерия.
А? То есть, смотрите, как бы это Нига, Нига это по, соответственно, по-американски, если ругательство такое и ну, говорить, да, то они раздражаются, эти черные. А здесь Найджер. То есть, ну, похоже, да, но это не Нига, на что они обижаются. Но для нас это да, для нас это созвучно.
Нет, для нас это да, тоже, тем более, что... Ну, когда-то это слово не было оскорбительным, это его уже так сделала американская действительность таким образом.
И еще они... крошечный вот по поводу оскорбительного. Вот когда я на Кубе был, и вы были, там негры почему-то на негра не обижаются вообще. Негро и бланко, соответственно, черный и белый. Да. Абсолютно. Да. И когда я там я с ними разговаривал, они тоже как бы в такой непонятке. Почему должны обижаться на слово черный, если как бы ты есть черный? И не надо здесь переплетать это нига и так далее. Вот там фильм 80-го года, по-моему, посмотрел я по поводу как бы таких итальянских банд и негритянских банд, которые были, по-моему, это описывались в 50-е годы. И там как бы учитель совершенно спокойно говорит, вот, ребятки, класс так разделен наполовину. А скажите, как вы друг друга оскорбляете? Ну и, естественно, там пошло все поехало со всеми неполиткорректными словами, какие только возможны. А потом, естественно, там забивают стрелку и так далее. Ну, ребят, ну я же просто по поводу оскорбления спросил, не надо же в драку пускаться. Гениально.
Да. Ну, что касается, да, неполиткорректного слова, не знаю. Я так полагаю, вот насколько я знаю Кубу, ну и ты, естественно, тоже, что если бы кого-то из черных кубинцев назвать афроамериканцем, ой, то вот он бы на этом месте оскорбился бы по-настоящему. То есть для него бы это было вовсе не признак принадлежности к Америке, потому что он и так знает, что он американец, и что он в Америке, ну, так сказать, в глобальном смысле. Сколько то, что его как бы отсылают, так сказать, в дебри Африки, мол, типа ты там только что с куста спустился. Вот кубинский негр, он воспринял бы это именно таким образом. Поэтому как бы то, что они негры, это... на это слово не оскорбляется, это вообще целиком из американского лексикона. Но возвращаясь к вопросу. Нигер действительно это одна из стран французской экваториальной Африки, так называлась в свое время, которая потом уже была поделена более или менее в соответствии там, с какими-то племенными традициями на те или иные государства. Вы, кстати, на карте Африки это, признаки этого деления часто можете заметить, потому что когда вы увидите, что там, например, какая-то граница, там, ну, я не знаю, условно говоря, между Чадом и Суданом там, или что-то в этом духе, проходит по прямой линии, то это не значит, что ее там посреди пустыни там, так вот провели и там поставили пограничные столбики. Да? Это просто так провели, как говорится, вот, те, кто делил, так сказать, эту экваториальную Африку. А племен там, конечно, гораздо больше. Второй момент это то, что во всех вот этих вот странах африканских традиционно всегда была сильна, скажем так, коррупционная составляющая. И, в общем-то, колониальные власти ее, ну, я не скажу, что воспитывали, но, в общем, всегда как бы поощряли, понимая, что это, с одной стороны, ну, часть типа дикого менталитета в их понимании. Во-вторых, такими людьми, коррумпированными, просто легче управлять, потому что, понятно, их стимулы, так сказать, деньги, да. И в-третьих, в конечном счете, коррумпированные капиталы держатся у них. То есть в тех же самых, ну, например, французских банках. Так что, если что, то их можно и без всяких причин изъять, что, собственно, власти так или иначе делали. Поэтому это переросло в такую, как бы, ну, я не скажу традицию, но устоявшийся способ политических действий вот в этих странах. И поэтому, конечно, когда кто-то стоит во главе коррупционной цепочки, то у него есть свои завистники, есть те, кто, как говорится, этого не желает, есть, в конце концов, просто люди, которые не коррумпированные, такие тоже в Африке есть, которым все это не нравится. И вот отсюда, так сказать, достаточно частая причина военных переворотов в ту или в другую сторону. Разумеется, президент Нигера, тот, которого сейчас арестовала его собственная президентская гвардия, он в эту коррупционную цепочку включен, он, так сказать, демократически избран, что означает, что, в общем, со всеми там ведущими западными странами там все уже перетерто, и поэтому те выборы, которые проходят в Нигере, ну, отнюдь не иначе, чем где-нибудь в другом таком же месте, да, они признаны самыми, что ни на есть, демократическими, потому что это свой сукин сын. Вот. Это не значит, что он какой-то специально кровавый диктатор, просто он вот в этой коррупционной цепочке занимает свое место, и, в общем, это всех устраивает. Поэтому, конечно, то, что его некая президентская гвардия, так сказать, свергла, ну, вернее, даже не свергла, она его не расстреляла, ничего с ним не делала, она его просто изолировала, да. Вот. Конечно, это вносит элемент неустойчивости в уже налаженные коррупционные схемы, в том числе и ведущие на Запад, в ходе которых президент, ну и его там окружение получает свое, а на Западе получают свое. Там какая-то в Нигере, в этом даже американская база беспилотников есть или две. Вот. Ну, наверняка там еще какая-то дележка там всюду происходит. Это не самая заметная страна Африки, я прямо сразу скажу, да. В отличие от Нигерии, которая там, ну, крупнейший африканский производитель нефти. Со своими тараканами, со своей коррупцией, там, со всем остальным. Там все это тоже в полном объеме присутствует, но она просто и больше даже. Там даже свои пираты есть, нигеристы. Вот. Поэтому я думаю, что переворот, это, конечно, не носит никакой черты народной революции. Потому что, ну, это вот президентская гвардия, ну, это как преторианская гвардия в Риме, да, это какие-то, так сказать, отобранные служащие, вот, которыми владеют оружием, которые как бы охраняют президента, но которые поимели какой-то свой взгляд на эти вещи, вот, и в результате чего-то, может, с президентом чего-то недоподелили, такое тоже не исключено, вот, и которые поэтому решили его просто изолировать. Все, как говорится, цивилизованное сообщество в лице Запада и окружающих там африканских стран, они потребовали, чтобы вернули этого президента к власти. Вот, пока это, эта гвардия не исполняет, на нее, в общем-то, никто не нападает, потому что тоже непонятно, во что это выльется в итоге. Там влезть в какую-то заваруху, как американцы в свое время влезли в Сомали, оттуда вот еле вылезли. Несмотря, так сказать, на все там их усилия. Поэтому это небезопасно. Поэтому пока вот ограничивается такими словесными терками и общими заявлениями. Ну, а реально все смотрят, что там дальше будет. При этом, что именно требует эта президентская гвардия, до сегодняшнего дня не ясно. То есть, даже не очевидна какая-то фигура, которая как бы пришла на смену президенту. Просто вот президента изолировали. Сказали, что так нехорошо. Может быть, это какой-то способ шантажа там внутри. Ну, какого шантажа? То есть, ты наши требования не выполнил, вот мы тебя сейчас пока посадим на цепь, пока ты не одумался. Понимаешь? Ну, а может и принять какой-то более суровый аппарат. Вот это вот такого рода действие в Африке отнюдь не единичное. К сожалению или к счастью. Ну, особенно из континента. Пожалуйста, ты хочешь что-то добавить, Вадим?
Да, я хотел бы здесь, конечно, уточнить, потому что если как бы президент, который поставлен там, является, ну, прозападным, назовем так, да, и переворот, как вы говорите, тоже не случайный, своими людьми, тоже прозападными. Как бы, зачем это делать? И зачем тогда Запад не признает этот переворот? Почему Путин не признает переворот? Предельно понятно. То есть эти ребята свергли и сказали: вот, ну, Россия, мы как бы к вам хотим вот это, этого, это не тот человек, и мы ожидаем от вас поддержки. И мы не поддерживаем тех, кто за нас, потому что они переворот осуществили. А у нас как бы вопрос не интересов России, а вопрос интересов своих собственных. И поэтому переворот, конечно, не любят в любом случае, какой бы он ни был. В виде вызова на стрелке шествия, в виде каких-то там Борисов-Кагарлицких или Стрелковых, то есть, которые к переворотам, конечно, никакого отношения не имеют, но вот на всякий случай, так сказать, уравновесить, как всегда. Вот здесь правый сектор, здесь левый сектор немножко зачистили, кто у нас там популярный. И вот здесь, после этого переворота, тогда вопрос, почему не признает, если это прозападный переворот, как вы говорите, почему Запад его не признает?
Нет, я не говорю, я как раз не говорю, что он прозападный. Я говорю, что тот президент, которого вот изолировали, подчеркиваю, с ним ничего не сделали. Вот сегодня даже появилась фотография, что он с каким-то там посланником из Чада, так сказать, беседует там спокойно, так сказать, сидя там в национальных одеждах, то есть его никто там, как говорится, за решетку и на цепь не сажал. Это просто непонятно. В какую сторону. Явно он не спровоцирован какой-то западной державой, потому что тот президент, который был в Нигере, он и так был ручной. Понимаешь? Поэтому как бы не имеет это смысла. А вот кто за этим стоит, если за этим кто-то стоит, а не какие-то чисто вот местные интересы, понять невозможно, но на всякий случай требует поэтому его освобождения. Он типа всех нас устраивал, то есть нас это тех, кто как раз находится вовне.
Нет, подозрительность это, конечно, свойство нашей эпохи, кто, за всем кто-то стоит. Но все-таки в Римской империи, соответственно, никакие американцы, никакая Британия не стояла за претарианскими переворотами, как вы их назвали. Да,
поэтому, конечно. Их тогда Африка, просто не было.
Да, я к этому и веду. А Африка, она находится на уровне развития, ну, давайте, никто не будет обижаться на это дело, но где-то к Римской империи. Это даже, может, и комплимент в чем-то. По сравнению с тем, что сейчас происходит в Европе у нас и так далее. Да, поэтому у них вот это совершенно спокойно может и претарианская гвардия сделать, и какие-то, то есть такие нормальные интриги, нормальные такие разборки, которые осуществляются, как и должны в политической власти, а не это все там происходит. Но, конечно, это там, это вот такое, и обратите внимание, какой прогресс по сравнению с 70-ми. Ни президента крокодилу не скормили. Нет.
Нет, вполне возможно, он этого, во-первых, не заслужил, а с другой стороны, то есть он не был каким-то, вот знаешь, таким кровавым диктатором, там, который там кого-то съел, там противников специально убил. Вот абсолютно не то. Там, скорее всего, какие-то местные межвидовые разборки на уровне того, что вот этому клану больше достается, а этому меньше, а почему это, собственно, когда мы как раз те. Вот, это вполне, вполне возможно и тоже в духе дня. Кстати, ты знаешь, ну, хорошо, говори.
Ага, я просто к тому, то, что меня радует эта ситуация в Африке в том аспекте, то, что если перевороты там происходят, настолько цивильные, вроде как и без каких-то жертв, ну, я не знаю, во всяком случае, про них, да, и спокойно таким... гражданственно, без гражданской войны, а так этого убрали, оставили, там не посадили, теперь мы правим, то у меня, в принципе, какая-то позитивная надежда на будущее мира есть.
Я, кстати, хотел сказать попутно, как говорится, на полях, что вот когда ты говорил про Гиркина и Кагарлицкого, у меня вдруг осенила мысль, что вполне возможно, что их в свое время вот сейчас вот закрыли как раз в силу некого политического баланса. А то все, так сказать, закрывают там всяких Навальных там и прочее. Такое впечатление, как будто власть целенаправленно борется с либералами. Ну, там иноагента на них навешивает, да, и прочее, прочее. Вполне возможно, что их как раз взяли, как говорится, не потому, что они какие-то жуткие преступления совершали, потому что, в общем, они не прослеживаются, а как бы для поддержания политического баланса. Вот видите, мы не только там этих либералов, да, сажаем, но и тут вот и патриотов, и правых, и левых, в общем, каких угодно. Вот я не исключаю, что здесь и такая история. Хотя я не очень понимаю, кем выпендриваться, перед кем выпендриваться этим политическим балансом. Вот власти у нас, как вы уже, наверное, все заметили, очень часто не хватает осмысленности действий. То есть то, что они сделали, понятно, в первом приближении ясно даже для чего. А вот нафига? Вот это остается большой тайной.
Смотрите, это мы пытаемся сейчас как-то какое-то разумное объяснение этому найти. А по поводу баланса это действительно так. То есть Путин это делал всегда, баланс. А вот у него, ну да, такая особенность, психологическая черта, если угодно.
Вполне возможно.
Он так чувствует себя, возможно, комфортнее. Но на деле это получается как? На деле получается, если... А все плохие, один ты хороший, то как бы так не бывает, если те люди, которые друг с другом ссорятся, и это в итоге приводит к чему? Это приводит к объединенной оппозиции, что лево-правая оппозиция будет возникать. Любые люди, которые не безразличны, там судьба России, и там говорить, что они все хотят развалить. Ну, конечно, да, конечно. Вот коммунисты хотят, всех, все патриоты хотят, да-да-да. Мы должны во все это поверить. То есть, как бы, дела... И действия. К чему приводят эти действия? Приводят к тому, то, что люди, которые находились на разных полюсах политического спектра, объединяются в этом вопросе и, соответственно, будут представлять большую угрозу. Ну, как мне это видится, во всяком случае.
Не, понятно. На самом деле объединение оппозиции – это большая очень тема. И, к сожалению, надо сказать, я сам над ней работал, не скажу года, а десятилетия. Вот, я хочу сказать, что сейчас она гораздо дальше находится от своего как бы финала, да, так сказать, возможного, то есть объединения, да, чем было когда-либо раньше. Это много можно на эту тему говорить, поэтому я даже не буду сейчас затрагивать этот вопрос. Просто хочу сказать, что объективно, с одной стороны, как импульс, да, но с другой стороны, у власти есть достаточно веская уверенность, что этого в данный момент не произойдет. И, в общем-то, она в этом смысле права. Вот. Хорошо, дальше давай пойдем. Еще раз Ирна 785 спрашивает, что вы думаете о последних новостях про контрнаступление? Вроде как продвижение все же есть, или это все равно нельзя назвать контрнаступом? Вы знаете, ну, мы уже на эту тему говорили, конечно, много раз. С точки зрения наступа, это уже на сегодняшний день приобрело такой характер неудачной шутки. То есть, ну, когда еще вот пыжили там и надували щеки где-то там зимой, весной, говорили, вот сейчас там холода пройдут, вот сейчас распутица пройдет, вот сейчас вот еще чего-то пройдет, вот сейчас это наступит, вот сейчас нам доставят. Сейчас уже понятно, что это пшик. Понимаете, вот я не говорю, что это пшик, который так легко раздавить пальцем, да, там идет серьезная борьба, оппозиционная борьба тоже всегда серьезная. Но то, что из этого наступа уже ничего не получится, на сегодняшний день понятно всем. Понятно на фронте, понятно Западу, понятно Украине, понятно в России. То есть это уже общеизвестная, это уже понятная вещь. Там, когда линия фронта двигается там на 300 метров-1,5 километра, ну пусть 5 километров, если она где-то продвинулась, я не знаю. Это все равно это позиционная борьба. Понимаете, и это она сегодня двинулась туда, обратно, то есть никакого наступа нет. Другое дело, что в этой ситуации никто не понимает, что делать. Вот Запад на этом месте стоит как бы в размышлении, ну и чего, и обратно туда все время эти миллионы вливать? Ну, блин, во-первых, тяжело, во-вторых, ну было бы ради чего? С той же самой Украиной, ну хорошо, ну можно еще бросать какую-то живую силу, ее истребляя туда. Писать там об огромных российских потерях, может они действительно огромные, но ее-то это не колышет, ну и фиг с ним, ну потеряли они и потеряли, а мы-то за что теряем. Понимаешь, то есть тут со всех сторон вот как бы выясняется, что из контрнаступа никакую идею невозможно. Поэтому я бы рекомендовал просто забыть это слово контрнаступ или приводить его в качестве анекдота. Просто, знаете, как неудачный такой анекдот, который кто-то рассказывал и в конце концов выяснил, что это анекдот. Хочешь что-то добавить или дальше пойдем?
Я в подтверждение просто скажу такой любопытный момент. В одной из игр, в которой там нахожусь, там постоянно ЦПСО тусуется, со всеми обзывательствами, со всеми интерпретациями новостей в свою пользу, что против вас весь мир, ну и так далее. Такая моральная, то есть вроде как нацелена на моральную дезориентацию, но в итоге это наоборот, как в случае с Путиным, сплочает людей, даже разных политических спектров, насколько они по-хамски и некрасиво себя ведут, и очень неумно. Вот. А сейчас что-то там пусто. Что-то вообще про это никто не говорит, даже тролли там пытаются спровоцировать, типа хрю-хрю и так далее. Вообще пустота, и только пожилая княжна там вяжет свои эти носочки.
Так. Так, ну дальше пойдем. У Смирнова брови сидеют, да. Не только брови, но и вот волосы, как видите, тоже. Их становится меньше. Вот. Я, кстати, замечаю совершенно серьезно, что какая-то любопытная такая тенденция. Вот вначале начинают сидеть волосы, потом это постепенно переходит на брови, а вот борода, когда я брею, я замечаю, что она как раз не сидеет. Видимо, как-то это спускается сверху вниз. Не знаю, просто замечание. Ничего больше. Так. Еще, ну, тебе, Вадим, до этого далеко, так что, как бы, сложайся, да, тем цветом, который имеешь.
Сейчас вот атеисты креститься будут, да?
Я рад. Так, еще один вопрос, да. Вот почему не заведете телеграм-канал, и там будете отвечать на интересные вопросы слушателей? Форум – это анахронизм 20-летней давности. Вы знаете, коллеги, может быть и так, но в телеграм-канале все-таки надо отвечать письменно, насколько я понимаю. Я уже говорил вам, что неоднократно, что между письменной и устной речью есть разница. Вот есть люди, заточенные на письменный язык, как, например, Юрий Мухин, да, которого я хорошо знаю. Есть те, которые предпочитают общаться устно. Вот я как раз, как говорится, мастер разговорного жанра, если можно так сказать. Да? То есть я предпочел бы отвечать на все живым голосом. Я считаю, что это более эмоционально и менее затратно по времени. Поэтому форум – это просто способ задать вопрос. И в этом смысле, я думаю, что форум, что телеграм-канал, он большой разницы не имеет. А вот постоянно там что-то писать, там особенно в духе Инстаграма, там два слова, три слова, ну, как-то, ну, не знаю. Не инстаграмный я человек, и Твиттер тоже мне по этой же причине не нравится, хотя я знаю, что он очень популярен. Ну, впрочем, если есть такие идеи, если есть конкретные предложения, то высказывайте их на форуме, мы обязательно, как говорится, рассмотрим. Ну вот да, вот добавляет, что в телеге есть голосовые сообщения. Ну, наверное, есть. Если возможно, изложите вашу позицию более аргументированно, как бы на форуме, да, давайте я попробую, во-первых, в нее вникнуть, и во-вторых, так сказать, как-то разобраться, что там можно сделать, чего нет. Вот. Так, еще наши щетконадуватели от того же автора. Щетконадуватели не способны ответить. Посмотрите на Медведева, этот кукол как такового Ульна вообще во власть занесло. Вот поменять часовые пояса, отлить в граните, это его. Вы знаете, вот насчет там, ну как бы все можно понять и про это, и про отлить в граните, и про его там какие-то удачные или неудачные фразы. Но вот с моей личной точки зрения, на смену часовых поясов — это самое значительное его изменение. Вот серьезно, абсолютно без всякой болтовни. Я даже имею в виду не смену поясов, а вот отмену вот этого идиотского перехода на летнее и зимнее время. Вот за это просто ему хочется отлить памятник в граните, как вы выражаетесь. Так, пойдемте дальше. Может, ну и эту Украину и в Африку пойдем. Пригожин вроде приготовился. Слушайте, ну это все очень нечетко и непонятно. Что там с Пригожиным, куда он Пригожин, как это... Нет. Вот еще Моня Словогрызов спрашивает, какой хром на лубе лучше, негра или бланка? Вообще негра — это выдержанный ром, бланка — это ром невыдержанный. Но, на мой взгляд, лучший ром на кубе — это все-таки тот, который был раньше Бакарди. Реально. А сейчас он называется Гавана-клуб. Все остальные ромы, они очень сахаристые, на наш взгляд. Поэтому вот Гавана-клуб, на мой взгляд, это самый лучший. У них тоже есть других свой шап, но слишком сладкие. Кубинцы любят сахар вообще по жизни. Он там растет, и они все любят очень сахаристые. у них сладости даже такие, что вот на наш вкус, там типа торта, ну невозможно просто выдержать, так сказать, как бы скулы сводят от сахара. Было, пробовал. Так, смешно и весело, когда серьезнеть будем после выборов. Господа, ну вы о чем? Какие выборы? Выборы это что-то вроде ритуального папуасского танца, понимаете? Какие выборы? Чего после них серьезнеть? Их наоборот надо относиться весело и, так сказать, непредвзято. Вот. Так, ну тут короткие дальше вопросы. Из-за мигрантов европейское сообщество стало пассивным и непассионарным. Вы знаете, я не помню, когда европейское общество вообще было пассионарным. Ну, точнее говоря, скажем так, оно было во времена социализма, коммунизма, раз. Оно было пассионарным, ну, частично, да, во времена нацизма, это два. Ну, и во времена, вот так сказать, великих вождей, типа там Де Голля, может быть, Черчилля в определенном смысле. Вот, а все, что после него, особенно сейчас, это вот такая жижа, которые, ну, с пассионарностью, ну, никак.
Просто. Давайте это, у нас передача на самом деле. Да. И пассионарность это антинаучная, именно псевдонаучная, антинаучная выдумка Гумилева, которую... Это очень красивая, очень так удобная. Мне тоже в детстве, когда я это все читал, это нравилось, что, знаете, есть вот такой дух народа, он пробуждается, в каких-то случаях он... пассионарный, а в каких-то случаях вот, понимаете, субпассионарный там, или гармоники, вот это что там такие придумал, терминологию, что, знаете, ну вот просто кому-то не повезло родиться не в то время, не в том народе. Ладно, прошу прощения, да. В общем, не нравится.
У нас просто по времени у нас, говорят, что у нас время вышло. Последний вопрос. Прогожин прогнозировал СВО еще на 2-3 года. Согласны? Не знаю, как пойдет. Вполне возможно. Во всяком случае, Россию это не пугает. Я думаю, что вот на этой как бы оптимистической ноте давайте закончим. Тем более нам уже сказали, что наше время истекло. Всего хорошего вам. Спасибо большое за интересные вопросы и до свидания.
Спасибо, до свидания.